Я читаю.
Ты читаешь?
Он читает.
Она читает.
Вы читаете?
Они читают.
А как же мы?
Мы слушаем. Библиотека Лайф. На радио «Спутник».
Аркадия Верченко. «Корова». Часть первая. Больше всего меня злит то, что какой-нибудь читатель брюзга, прочтя ниже изложенное, съедает отталкивающую гримасу на лице и скажет противным безапелляционным тоном: «Не может быть такого случая в жизни!» А я вам говорю, что может быть такой случай в жизни. Читатель, конечно, способен спросить: «А чем вы это докажете?» Чем я докажу? Чем я докажу, что такой случай возможен? О, боже мой, да очень просто. Такой случай возможен потому, что он был в действительности. Надеюсь, другого доказательства не потребуется? Прямо и честно, глядя в читательские глаза, я категорически утверждаю, такой случай был в действительности в августе месяце в одном из маленьких южных городков. Ну-с, да и что здесь такого необычного? Устраиваются на общедоступных гуляниях в городских садах лотереи? Устраиваются. Разыгрываются в этих лотереях в виде главной приманки живая корова? Разыгрывается. Может любой человек, купивший за четвертак билет, выиграть эту корову? Может. Ну, вот и все. Корова – это ключ к музыкальной пьесе. Понятно, что в этом ключе должна разыграться вся пьеса, или ни я, ни читатель ничего не понимает в музыке. В городском саду, раскинувшемся над широкой рекой, было устроено по случаю престольного праздника большое народное гулянье с двумя оркестрами музыки, состязаниями на ловкость, бег в мешках, бег с яйцом и прочее, а также вниманию отзывчивой публики будет предложена лотерея «Аллегри» с множеством грандиозных призов, среди которых живая корова, граммофон и мельхиоровый самовар. Гуляние имело шумный успех, и лотерея торговала вовсю. Писец конторы крахмальной фабрики Еня Плинтусов и мечта его о полугодовой убогой жизни Насти Семерых пришли в сад в самый разгар веселья. Уже пробежало мимо них несколько городских дураков, путаясь ногами в мучных мешках, завязанных выше талии, что, в общем, должно было знаменовать собой увлечение отраслью благородного спорта. Бега в мешках. Уже пронеслась мимо них партия других городских дураков с завязанными глазами, держа на вытянутой руке ложку с сырым яйцом. Другая отрасль спорта — бег с яйцом. Уже был сожжен блестящий фейерверк, уже половина лотерейных билетов была раскуплена. И вдруг Настя прижала локоть своего спутника к своему локтю и сказала: «А что, Еня, не попробовать ли нам в лотерею? Вдруг да что-нибудь выиграем?» Рыцарь Еня не прикословил. «Настя», — сказал он, — «ваше желание — форменный закон для меня», и ринулся к лотерейному колесу. С видом Ротшильда бросил предпоследний полтинник, вернулся и, протягивая два билетика, свернутых в трубочку, предложил: «Выбирайте. Один из них мой, другой ваш». Настя после долгого раздумья выбрала один, развернула, пробормотала разочарованно «пустой» и бросила его на землю. А Еня Плинтусов, наоборот, издал радостный крик: «Выиграл!» И тут же шепнул, глядя на Настю влюбленными глазами: «Если зеркало или духи, дарю их вам». Вслед за тем он обратился к киоску и спросил: «Барышня, номер 14, что такое?»
«14? Позвольте,
это корова! Вы корову выиграли!» И все стали поздравлять счастливого Еню, и почувствовал Еня тут, что действительно бывают в жизни каждого человека моменты, которые не забываются, которые светят потом долго, долго ярким, прекрасным маяком, скрашивая темный, унылый человеческий путь. И от такого страшного действия богатства и славы даже Настя потускнела в глазах Ени. И пришло ему в голову, что другая девушка, не чета Насте, могла бы украсить его пышную жизнь. «Скажите, — спросил Еня, когда буря восторгов и всеобщей зависти улеглась, — я могу сейчас забрать свою корову? Пожалуйста. Может быть, продать ее хотите? Мы бы ее взяли обратно за 25 рублей». Бешено засмеялся Еня. «Так-так. Сами пишете, что корова стоимостью свыше 150 рублей, а сами предлагаете 25. Нет, знаете, позвольте мне мою корову и больше никаких». В одну руку он взял веревку, тянувшуюся от рогов коровы, другой рукой схватил Настю за локоть и, сияя и дрожа от восторга, сказал: «Пойдемте, Настенька, домой. Больше здесь нам нечего делать». Общество задумчивой коровы немного шокировало Настю, и она заметила несмело: «Неужели вы с ней будете так таскаться?» «А почему же? Животное как животное. Да и не на кого ее же здесь оставить». Еня Плинтусов даже в слабой степени не обладал чувством юмора, поэтому он ни на одну минуту не почувствовал всей нелепости вышедшей из ворот городского сада группы. Еня, Настя, корова. Наоборот, широкие, заманчивые перспективы богатства рисовались ему, а образ Насти все тускнел и тускнел. Настя, нахмурив брови, пытливо взглянула на Еню, и ее нижняя губа задрожала. «Слушайте, Еня, значит, вы меня домой не проводите?»
«Провожу. А чего же вас не проводить?»
«А корова?
Чем же корова нам мешает?»
«И вы воображаете, что я через весь город пойду с такой погребальной процессией? Да меня подруги засмеют. Мальчики на нашей улице проходу не дадут».
«Ну, хорошо», — после некоторого раздумья сказал Еня. «Сядем на извозчика. У меня еще осталось 30 копеек».
«А корова?»
«А корову привяжем сзади».
Настя вспыхнула. «Я совершенно не знаю, за кого вы меня принимаете. Вы бы еще предложили мне сесть верхом на вашу корову».
«Вы думаете, это очень остроумно?» — немедленно спросил Еня. «Вообще меня удивляет. У вашего отца 4 коровы, а вы одной даже боитесь как черта. А вы не могли ее в саду оставить? Да завтра, что ли? Сокровище какое, подумаешь? Как угодно», — пожал плечами Еня, втайне чрезвычайно уязвленный. «Если вам моя корова не нравится, значит, вы меня не провожаете. Куда ж я корову дену? Не в кармане же спрятать? Ах, так? И не надо. И одна дойду. Не смейте завтра к нам приходить». «Пожалуйста», — расшаркался обиженный Еня, «и послезавтра к вам не приду. И вообще могу не ходить, если так. Благо нашли себе подходящее общество».
И сразив Еню этим убийственным сарказмом, бедная девушка зашагала по улице, низко опустив голову и чувствуя, что сердце ее разбито навсегда. Еня несколько мгновений глядел вслед удаляющейся Насте. Потом очнулся. «Эй ты, корова! Ну, пойдем, брат!» Пока Еня и корова шли по темной, прилегающей к саду улице, все было сносно. Но едва они вышли на освещенную многолюдную дворянскую, как Еня почувствовал некоторую неловкость. Прохожие оглядывали его с некоторым изумлением, а один мальчишка пришел в такой восторг, что дико взвизгнул и провозгласил на всю улицу: «Коровичий сын свою маму спать ведет».
«Вот я тебе дам по морде, так будешь знать», — сурово сказал Еня. «А ну дай, такой сдачи получишь, что кто тебя от меня отнимать будет».
Это была чистейшая бравада. Но мальчишка ничем не рисковал, ибо Еня не мог выпустить из рук веревки, а корова передвигалась с крайней медленностью. На половине дворянской улицы Еня не мог больше выносить остолбенелого вида прохожих. Он придумал следующее. Бросил веревку и, отвесив пинка корове, придал ей этим самым поступательное движение. Корова зашагала сама по себе, а Еня с рассеянной миной пошел сбоку, приняв вид обыкновенного прохожего, не имеющего с коровой ничего общего. Когда же поступательное движение коровы ослабевало, и она мирно застывала у каких-нибудь окон, Еня снова из-под тишка давал ей пинка, и корова покорно брела дальше.
Конец первой части. Продолжение слушайте через час.